В ближайшей связи с этими положениями диалектического материализма у Плеханова стоят его этические воззрения. Будучи человеком всесторонне образованным, жившим всеми интересами современной культуры, Плеханов был лично благородным и этически глубоким человеком. Хотя по своим теоретическим взглядам он защищал классовую мораль, но, например, в книге «О войне» Плеханов становится на точку зрения Канта в учении о личности как самоцели, и борьба за освобождение рабочих от иго капитала, третирующего личность как средство, а не как самоцель, получают у него чисто моральный смысл в духе этического идеализма. Не менее неожиданной оказалась у Плеханова позиция национализма в вопросе об отношении к мировой войне. У Плеханова здесь заговорило здоровое национальное чувство. Противление Плеханова Ленину, у которого находим принципиальный аморализм среди других оснований, диктуется тоже моральными мотивами. И если с одной стороны Плеханов категорически заявляет, что в нравственных понятиях нет ничего абсолютного, то для него самого как раз существовала общечеловеческая мораль с ее абсолютными принципами. Если однажды он категорически заявил, что идеализм XIX века был одним из духовных орудий классового господства, то практически он сам был, как было уже отмечено, склонен опираться на этический идеализм Канта. Я думаю даже, что в основе всей политической и идейной эволюции Плеханова лежали именно моральные мотивы в подлинном смысле этого слова. Не менее типичны высказывания Плеханова по религиозному вопросу. Он отрицает врожденность религиозных запросов. Вместе с Контом считает религиозное мышление низшей стадией в развитии культуры, решительно отделяет моральную сферу от религии. «Религиозные верования, — писал он, — вредят развитию самосознания рабочего класса». И тут же, касаясь выступлений Гапона, он защищает свободу совести и с подлинным духовным благородством противостоит презрительному тону у многих его товарищей по партии в отношении к религиозным вопросам. Нам остается сказать несколько слов о гносеологических взглядах Плеханова. С легкой руки Ленина в советской философии установилось презрительно-снисходительное отношение к гносеологии Плеханова за развитую им теорию гносеологического символизма, теория иероглифов. В действительности же Плеханов оставался в линиях той гносеологической позиции, которую выработал еще Маркс. Это прежде всего реализм. Если вещи в себе действуют на нас, как говорит Кант, то значит мы знаем, по крайней мере, действие вещей на нас. Знаем хоть отчасти и те отношения, которые существуют между нами и ими. Но если мы знаем эти отношения, то нам известны через посредство наших восприятий отношения, существующие между вещами самими по себе. Но наши ощущения, писал Плеханов в одном из примечаний к переводу книги Энгельса о Фейербахе, это своего рода иероглифы, доводящие до нашего сведения то, что происходит в действительности. Иероглифы не похожи на те события, которые ими передаются. Так как теория иероглифов, несомненно, приближается к позиции гносеологического идеализма, то, конечно, правоверные защитники диалектического материализма ожесточенно нападают на Плеханова. В общем, надо сказать, что, оставаясь правоверным последователем диалектического материализма, как его строили Маркс и Энгельс, Плеханов всегда оставался все же внутренне свободным. Большой литературный талант, тонкое критическое чутье делали Плеханова живым и интересным писателем, в котором верность марксизму никогда не заглушала ни подлинного морального благородства, ни интереса к истине и к ее прогрессу. Иную концепцию в духе марксизма развивали те писатели, которые стремились в порядке ревизионизма связать доктрину диалектического материализма с эмпириокритицизмом. Самым выдающимся писателем из этой группы был, несомненно, Богданов, к изучению которого мы и перейдем.